Приветствую, дорогие братья и сестры! Сегодня 15 марта 2019 года, и мы с вами вместе записываем 11 выпуск рубрики «Вопросы-ответы». Я сегодня постараюсь ответить на все вопросы, которые пришли до позавчерашнего дня. Так как, чтобы ответить на вопрос, мне нужна определенная подготовка, то я те вопросы, которые пришли сегодня, вчера или позавчера, я их отложу на следующий выпуск, который, как я надеюсь, если Господь позволит, будет записан в конце следующей недели. Кстати, я хочу поблагодарить за ваши вопросы, потому что вопросов приходит много. Вопросы довольно разнообразные, довольно интересные. И пока не было случая, чтобы я какой-либо вопрос, ну, в общем-то, отбраковал. Я допускаю, что такое может быть, и если вопрос придет какой-то провокационный или оскорбительный, я такой вопрос не буду зачитывать, но на данный момент все было хорошо, и пока все вопросы замечательные. Кстати, если вы свой вопрос не услышали в рубрике, то подождите до следующей рубрики, возможно, я на него отвечу в следующий раз. Но если и в следующий раз его не было, то напишите мне еще раз, потому что, возможно, есть такой шанс, что вопрос может потеряться, например, попасть в папочку «Спам» или куда-то еще. Хотя я такую папку постараюсь проверять, но бывает всякое. Не думайте, что я проигнорировал, просто повторите свой вопрос еще раз. Итак, вопросов сегодня довольно много. Не все сложные, но есть и сложные вопросы. Давайте мы о них поговорим. И первый вопрос пришел от Евгении. Евгения пишет, что в книге «Чисел» в 14 главе описывается событие, когда Бог определяет наказание израильскому народу, что они не войдут в землю обетованную. Бог говорит, что все, кто вошел в исчисление от 20 лет и выше, они падут в пустыне. В книге Иисуса Навина в 21 главе в 1 стихе упоминается священник Елиазар. В то время, когда Бог определил наказание, Елиазару определенно было больше 20 лет, так как он был на то время уже священником. О его смерти написано в книге Иисуса Навина 24 глава 33 стих. Значит, кроме Халева и Навина были еще люди, которые не умерли в пустыню, а вошли в землю обетованную. Объясните, пожалуйста, заранее благодарю за ответ, Евгения. Евгения, в Библии, в Ветхом Завете, не менее 3 раз написано, что народ израильский, который был старше 20 лет, не войдет в землю обетованную. И мы этому свидетельству должны верить. Следовательно, Елиазар, священник, несмотря на все наши предположения, которые мы можем сделать, он тоже был в числе людей, которые не подпали под этот возраст. То есть он был меньше 20 лет. И это, ну, факт, потому что иначе свидетельство Священного Писания, причем в 3 разных местах, оно было бы ложным. Поэтому вот вы предполагаете, так как он на тот момент был священником, ваше предположение просто, ну, в данном случае неправильное. Вот и все. Даже Моисей не вошел. Кстати, да, интересно, когда Бог предвозвестил, что только 2 войдут, не был включен Моисей. Господь знал, что Моисей согрешит, и поэтому он заранее так сказал. Я тут свет поправил, потому что что-то со светом. Итак, друзья, я думаю, вот Евгений, я думаю, что вот ваш вывод строится на предположении. Это предположение не находит своего обоснования, поэтому мы просто верим Священному Писанию, что всего 2 человека вошли, других людей не было. Следующий вопрос от Карины. Приветствую. В книге Бытие 6.6 и в Паралипоменон 21.15 написано о том, что Бог жалеет о своих поступках. Почему так? Ведь Господь всегда знает все наперед. Он знал, что так будет. Ответьте, пожалуйста, может быть, я что-то неправильно понимаю. Ну, на самом деле, не так просто ответить, потому что здесь надо немножко такое философское мышление иметь. В каком плане? Дело в том, что когда мы говорим о Боге, то мы должны понимать, что мы говорим о некой личности, которая живет вообще в противоположном и совершенно не похожем на человеческий мир в каком-то мире. Написано «в неприступном свете». То, что мы о нем говорим, является лишь такой проекцией нашего с вами понимания, наших с вами образов, образа мышления на Бога. Ну, например, мы говорим о том, что у Бога есть Сын, которого Он любит. И, соответственно, мы понимаем, что вот у нас есть дети, мы их любим, и мы вот эту любовь переносим на Бога. И таким образом мы можем понять немножко Бога. Но мы должны понимать, что вот то, что мы говорим, это лишь человеческие какие-то реалии, какие-то человеческие ценности. Они в какой-то мере соприкасаются с Божьими, но Божьи ценности намного глубже, намного больше. И мы не до конца их можем понять. Поэтому любые фразы, которые мы говорим о Боге, я еще раз говорю, они не точны. И когда Библия нам говорит, что Бог жалеет, то мы, читая вот эти слова «жалеет», мы сразу представляем, вот как мы жалеем. Вот, допустим, вот я купил какую-то вещь и пожалел об этой вещи. Что это означает? Это означает, что если бы я вернулся назад, и у меня была бы возможность эту вещь не покупать, я бы ее не купил, потому что я ошибся. То есть в нашей жалости есть ошибка, есть то, что вызывает у нас раскаяние в плане, что мы неправильно поступили. Вот у Бога другой совершенно жалость. Он жалеет, но он не неправильно поступил. Он поступил все правильно. Если бы вернуть все обратно, Бог бы опять так же сделал бы, потому что Бог поступает единственно верным способом. Но жалеет, то есть он сопереживает, он расстраивается, он грустит по поводу того, что такие события произошли, но он не признается в ошибке, то есть это не была ошибка с его стороны, он все сделал правильно. И это немножко сложно понять. Есть такое понятие в русском языке, называется антропоморфизм. Но это наделение человеческими качествами животных, предметов, там, явлений и так далее. Ну вот, например, мы говорим, там, допустим, что солнышко радостно светит, или ручеек весело бежит, и так далее, и так далее. То есть для определенного такого объяснения того, что происходит, мы говорим таким образом. Но на самом деле мы понимаем, что процессы совсем другие. Вот это же слово антропоморфизм используется и тогда, когда говорится о Боге. То есть Бог используют человеческие слова, чтобы выразить нечеловеческие сущности. И это довольно сложно. И поэтому мы должны помнить о том, что когда Господь о чем-то говорит, то Он говорит именно человеческим языком, который понятен именно нам, но который не до конца и полностью отражает Божью сторону вопроса. Вот таким образом я думаю, что постарался ответить на ваш вопрос. Следующий вопрос от Агнеты. Денис, в прошлом выпуске номер 8, который должен был быть номером 9, да, вы помните эту путаницу, был вопрос от Агнеты. Что означает все, что не по вере грех? Вы не стали отвечать на него, пообещав осветить его в следующем выпуске. Но и в этом выпуске вопрос не прозвучал, хотя я его ожидала. Я понимаю, что это такой вопрос, на который не ответишь двумя предложениями, и нужно подготовиться. Поэтому прошу вас, не забудьте, пожалуйста, и все же дайте объяснение на этот что это означает. Спасибо. Кстати, подобное письмо пришло и от самой Агнеты. Видите, Агнета за вас тоже переживают. Поэтому я постараюсь ответить на этот вопрос. Ну вот давайте мы с вами прочитаем этот текст, где написана вот эта фраза, что то, что не поверит, то грех. И думаю, что нам будет что-то понятнее. Итак, послание к римлянам, 14 глава. «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божьего. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего твой брат притыкается, или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех». Друзья, я напомню ситуацию, которая произошла в то время. Итак, мы сейчас должны представить эту картину, что в церквах находились люди с разных вот таких вот культур, с язычества, из еврейского народа. И евреи, они жили в понимании с детства, что никаких идолов, никаких богов не существует, кроме Бога единого. Поэтому для них ничего не являлось скверным в плане того, что, вот, например, им говорили, а вот Бог там воды там, или Бог земли там разгневается. Они на это не обращали внимания, потому что для них этих богов просто не существовало. Язычники же, они жили в окружении разных богов, и поэтому с детства верили, с детства их боялись. И когда они уверовали во Христа, то для язычника был очень серьезный такой подвиг духовный, чтобы признать владычество Христа и отказаться от идолов, они в сердце своем, внутри своего сердца, они еще признавали идолов. И, в общем-то, я в какой-то мере считаю, что язычники, уверовавшие во Христа, они верили или они совершали подвиг больше, чем евреи, потому что они, признавая сердцем идолов, они со страхом таким все равно, они им не подчинялись, они им не кланялись, они им не служили, они служили только Богу. И вот такие люди могли попасть в такую ситуацию, когда человек, еврей, отвергающий и не признающий богов, лживых всяких идолов, он мог смело взять мясо, покушать его, потому что он не считал, что оно посвященное там Богу или еще чему-нибудь. Он мог что-то сделать, то, что недопустимо было для язычника. Язычник, увидев это, мог соблазниться, мог по-другому отнестись к этому, чем отнесся к этому еврей. И апостол Павел, ну, в другом послании он пишет, что совесть этого человека, признающего идолов, она осквернится, и ты согрешишь таким образом против брата, он даже погибнет от этого. То есть он, если будет есть как ты, то его действие, оно будет несообразно его вере. Он не верит, как ты веришь. И поэтому не надо свою веру навязывать другим людям. Вот ты веришь, что нет никаких богов, и ты ешь смело мясо, вот, которое посвящено идолам, но ты в это просто не веришь. И поэтому делай, как считаешь нужным. Но не надо других людей побуждать поступать так же. Потому что если другой человек, который внутри, в сердце своем признает идолов, а будет поступать как ты, то это не будет по его вере. Это будет, с осуждением его совести, и это будет грехом для него. И поэтому вот очень часто апостол Павел говорит, что ради других людей стоит, ну, как-то смириться, стоит, чтобы совесть этих людей не поранить, от чего-то отказаться. Хотя для меня это не грех. Это что касается конкретно данного стиха, чтобы нам не есть на соблазн. Вот здесь именно конкретно об этом идет речь. Ну, давайте еще раз. Вот представьте, еврей взял кусок мяса, купил его на рынке, мясо было посвященную какому-то идолу, еврей этого не признает, он легко это приносит в собрание, готовит еду, легко об этом говорит, что оно вот дешевле, оно куплено на рынке. В это время язычник говорит: слушай, а вот как это все-таки идоложертвенное, как можно есть, нельзя есть? А еврей ему говорит: да ты не переживай, все нормально, давай ешь, заставь себя, преодолей, все, там не надо быть формалистом, все, и начинает заставлять. И тот делает, тот ест, то есть он делает, как делает еврей, да, как делает вот этот уверовавший из иудейского народа. Но он делает, то есть у них дело одинаковое, но этот делает не по вере своей, у него нет такой веры. И получается грех, получается осквернение совести. И Павел в послании к Коринфянам конкретно пишет, что у него его совесть оскверняется таким образом. Как это применимо в нашей жизни? В нашей жизни это применимо, ну вот в прямом смысле, как я сейчас сказал, то есть не надо делать на соблазн другим людям, потому что другие люди могут не по вере поступить, и это будет для них соблазном, осквернением. А еще это применимо таким образом. Вот если не по вере, то тогда как? Вот если не по вере, какой мотив может быть у человека, если он поступает не по вере? Какой у него мотив? Вы знаете, друзья, что грех – это не просто нарушение какой-то заповеди. Вот есть два значения слова «грех». Первое значение – это нарушение некой заповеди. То есть человек нарушил заповедь, и он согрешил. Второе значение – это действие, не соответствующее определенной цели. То есть это мимо цели. Какое-то действие, которое не приводит меня к той цели, к которой я тороплюсь, к которой я спешу, к которой я стремлюсь. Это тоже грех. То есть это сам шаг может быть неплохой, но в другую сторону. Поэтому в жизни христианина грехом является не только нарушение каких-то Божьих заповедей, там убить, там прелюбодействовать или еще что-то, но и вообще любое действие, которое не направляет его к Богу, не делает его богоподобным, не приближает его к Богу, любое это действие тоже называется грехом. Так вот, самым важным мотивом в действии человека, в любых действиях человека является вера. Почему, например, я, допустим, вот меня человек обидел, а я хочу с ним помириться. Почему я хочу с ним помириться? Если мотивом моего дела является вера, то вера в то, что Господь любит миротворцев, что блажены миротворцы, что если я верю в то, что если я не прощу, то и мне Бог не простит. Вот я верю Божьему Слову, у меня есть вера Богу. И на основании этой веры я совершаю тот или иной поступок. В данном случае я прощаю человека. Или я хочу пожертвовать какой-то семье помощь. Почему я это делаю? Потому что я верю, что Бог благоволит к этому делу, что это доброе дело, что Бог так учит, что добрые дела, они полезны для нашего духовного состояния и так далее, и я по этой вере поступаю, то это благословение. Написано, без веры угодить Богу невозможно. Но если у меня нет веры, если я делаю дело не по вере, то почему я его делаю? Здесь какие-то другие мотивы, например, корыстные мотивы, или я боюсь, что обо мне плохо подумают, или я хочу произвести доброе впечатление и таким образом завоевать какой-то авторитет, или еще что-то. То есть, если не по вере, то какой-то другой мотив тогда присутствует в моем действии. Любой другой мотив, который присутствует в моем действии, если это не мотив веры, это мотив, которым невозможно угодить Богу. То есть никаким мотивом ты не угодишь Богу, кроме мотива веры. Написано, без веры угодить Богу невозможно. Следовательно, если это не то действие, которое угодно Богу, значит это грех. То, что не по вере, то грех. Если я что-то делаю, не основываясь на вере, то это действие ничего не нарушает, никакого закона оно не нарушает, но оно не является приближением к Богу, то есть грехом в смысле не действием, которое соответствует той цели, к которой мы идем. В этом плане то, что не по вере, это грех, тоже можно растолковать и таким образом. Итак, в этом тексте есть прямое значение, то есть мы не должны побуждать человека какого-либо поступать против его веры, и если он в совести своей что-то допускает, то надо его в этой совести хранить, чтобы немощную совесть человека не вероломно таким образом не поступать с этой совестью. Второе значение, что вообще в принципе любое дело, у которого нет, не является мотивом вера, это дело, оно тоже относится к разряду греха, но не в плане греха нарушения заповеди. Какую заповедь я нарушил? Да никакую не нарушил. А в плане того, что это дело бесполезное, оно Богу неугодное, оно греховное в плане того, что оно плотское. Оно исходит не из духа, не из веры, а из плоти, из нашего сущности. Хотя внешне оно похоже на духовное. То есть человек пошел на собрание, ну просто потому, что я вот пресвитер церкви, не пойду на собрание, меня поругают за это. И я пошел. Да, хорошее дело, внешне хорошо, все, я пошел. Но оно не по моей вере, соответственно, оно Богу не угодно. Без веры угодить Богу не угодно. Раз оно Богу не угодно, значит оно плотское. Раз оно плотское, значит оно греховное. Ну вот примерно такая ситуация. Хотя, конечно, сказать, что пойти на собрание это греховное дело, это слишком опасно. Лучше пойти в любом случае, но лучше пойти по вере. Вот так вот я понимаю, что не по вере, то грех. В двух значениях. Один ближайший к тексту, один ну, такой чисто практический, но думаю, что оба значения верны. Следующий вопрос. Так, секундочку. Следующий вопрос. Это вопрос от Миры. Приветствую, Денис. Это опять я. Вы уже меня, скорее всего, забыли, но это совершенно не важно. Такое, знаете, смирение такое сестры. Слушала ответы на вопросы, и у меня возник тоже вопрос про православных. Среди них есть ведь искренне верующие, возрожденные люди, поступающие по учению Христа, любящие ближних. Неужели из-за богословских заблуждений православия они не спасутся? У них же ереси и элементы язычества. Друзья, давайте вот мы с этим вопросом немножко разберемся. Дело в том, что есть люди, которые очень крайнюю позицию занимают, и они говорят, что в православии вообще искренне верующих нет, возрожденных нет, все они там супер идолопоклонники, язычники и все остальное. Разумеется, такого подхода я не придерживаюсь. Конечно, однозначно среди православных довольно много хороших, добрых, искренних христиан, как и среди, в общем-то, других конфессий. И вопрос, спасутся, не спасутся, это, наверное, все-таки вопрос не к нам, не ко мне, это вопрос к Богу. Потому что спасутся даже некоторые язычники, которые Бога вообще не знают, и послание к римлянам в первой главе об этом говорит, что Бог действует в язычниках через совесть, через мысли, через творение, и какой-то определенный план для них есть. Если уж есть некий план спасения для язычников, которые вообще о Христе никогда не слышали, то, наверное, уж для православных, у которых Христос проповедуется и проповедуется неплохо, наверное, для них все-таки тоже спасение, ну, дверь не закрыта, да, так мягко сказано. Конечно, Бог благословит их спасением, но тех людей, которые искренне верят. Тем не менее, вот этот вопрос, неужели по богословским, из-за богословских заблуждений они не спасутся. Такое ощущение складывается, что вот для многих христиан вот нашего такого круга слово вот «богословские рассуждения» – это что-то такое, знаете, какая-то нагрузка такая, которая ну, как бы совершенно лишняя, вот совершенно ненужная. Вот иногда говорят, ну что вот там харизматы, вот, ну они заблуждаются, ну что, из-за этого что ли не спасутся, что ли? Там, или вот католики там, ну они заблуждаются, что они из-за этого не спасутся, что ли? То есть такое ощущение, что вот зачем вообще придумали эти богословские рассуждения, кому они нужны, вот эти догматика? Но человек искренне верит, и я скажу, что я нередко сталкиваюсь с христианами, которые считают, что отношение к Богу зависит от искренности. То есть, если человек искренне верит в Богу, значит, он спасется. Но даже пусть он заблуждается, пусть у него там масса каких-то ересей в голове творится, пусть он там, я не знаю, ни крещения не хочет принимать, но зато он искренний, он спасется. Друзья, вот это неправильно, потому что искренность не определяет отношений с Богом. Будут очень искренние люди, которые пойдут в ад. Таких людей будет немало. Есть люди, которые очень искренне считали, что Господь их должен принять, потому что они на улицах благовествовали, потому что на улицах учил Христос, они бесов изгоняли. Они очень искренне считали, что они будут в раю, но вот по факту оказалось, что Христос их не знает. Так вот, я хотел бы сделать некое пояснение. Богословские рассуждения, богословские истины, догматика, богословие – это не просто какая-то нагрузка на человека, непонятная и ненужная. Я бы сравнил это с лечением. То есть, что такое богословие? Богословие – это слово о Боге, это учение о том, как спасаться, как приближаться к Богу. Это учение о том, каким образом мы приближаемся к Нему. То есть, что такое богословие? Это боговедение, опять-таки, это то, что нас направляет к Богу. И если мы заблуждаемся в богословии, то нам очень трудно будет к Богу направляться. То есть я сравниваю православие, католицизм, другие веры, там все веры с дорогой. Вот есть дорога, на которой вот такая вот, знаете, как всякий холм да понизится, всякий дол да наполнится, и приготовили путь Господу, и вот Господь. Вот есть грешник, вот есть Христос, и вот они на этой дороге встречаются. А есть дороги, которые загромождены разными какими-то дополнительными трудностями, которые такие всякие витиеватые. Можно ли на этой дороге спастись? Да, конечно, можно. На этой дороге тоже Христос есть. Но эта дорога настолько усложняет путь ко Христу, что спасение на нем довольно сложное. Вот представьте, человек, ну вот взять то же самое православие, да, я с большим уважением отношусь к православной церкви, там очень много есть доброго, но вот представьте, человек пришел в храм, вообще ничего не знающий, абсолютно ноль, ничего не знающий, не из церковной среды, он пришел в храм. Насколько легко ему там увидеть Христа? Насколько легко ему услышать спасительную весть? Очень сложно. Во-первых, он не знает церковнославянского языка, а служба идет на церковнославянском. Во-вторых, вот эта сложная литургики, вот, ну, я имею в виду сложность восприятия литургического служения, вот эти образы, вот эти символы, вот эти идеи, они без объяснения практически непонятны. Ну вот заходите в храм, священнослужитель выходит из одних ворот, заходит в другие ворота, подошел к иконам, покадил кадилом. Вот во всем этом глубочайший какой-то смысл. Но этот глубочайший смысл, он непонятен до тех пор, пока тебе кто-то его не объяснит. И не объяснит настолько понятно и подробно, чтобы ты понял, увидел эту красоту. Плюс все это сопровождается церковно-славянским служением, которое тоже ничего не понятно. И фактически человек остается в храме, он остается вне служения. Вот, кстати, слово литургия означает совместное делание. То есть, вот все вместе совершают одно служение. Но в православной церкви уже давным-давно этого нет. Священник, с диаконами и с хором, который, заменяет народ, который отвечает за народ, вот они совершают служение. А присутствующие, если они далеки от темы, они вообще просто как на спектакле, я прошу прощения за это слово, находятся там в храме. И поэтому для них это очень сложно. Потом, после этого, ему говорят, например, надо там взять святую воду там, или поцеловать икону, или еще что-нибудь. И он это совершает. Сами православные вкладывают в это определенный смысл. Но как до этого смысла догадаться человеку, который далек от православия, который, может быть, ну, 5 или 6 раз пришел в храм? Поэтому, конечно, ему очень сложно там, очень сложно. Да, есть среди них христиане, которые понимают глубину веры, понимают сущность, для которых вот эти языческие обряды не становятся языческими, они становятся христианскими обрядами, которые говорят, мы не молимся иконе, мы молимся через образ первообразу и так далее, но это все удел единиц каких-то. Большинство людей, они этого просто не понимают. Они знают, что вот почитай живые помощи, да, там, возьми там 3 иконки, поставь. И для них это просто амулеты, которые срабатывают в любом случае. Поэтому, конечно, православие – это максимально затрудненный путь ко спасению. Это очень сложный путь ко спасению. Но да, возможно спастись. Так вот, богословские учения, богословские догматы, богословские знания – это как раз и есть то, что помогает человеку спастись. Вот правильное богословие человеку помогает спастись. Поэтому вот у них одни крайности, у нас другие крайности. У нас крайности того, что богословие вообще не нужно. А просто искренне верь, молись. Кому какая разница, как там Троица, там не Троица, там, кому какая разница, там какие-то еще идеи, там как Христос, там сотериология, экклесиология, там это антропология, все эти сложные слова, которые касаются налоги, они 1000 лет никому не нужны. Вот такое понимание. На самом деле, именно богословие определяет жизнь человека, определяет его отношение к Богу, определяет, ну, много что определяет. Поэтому к богословию нужно относиться достаточно трепетно и достаточно хорошо его изучать. И поэтому, если какая-то церковь, например, в данном случае православная, она имеет заблуждение в богословии, то это очень опасно. Это действительно уводит человека от пути спасения. Я не скажу, что это теперь 100% отведет от пути спасения. Да, благодать Божия можно найти человека даже среди язычества. Но вот именно что усложнит путь спасения, это очевидно. Поэтому вот когда мы, например, ну как бы с православием баптисты это вообще-то не очень часто сталкиваются, а вот сейчас нередко такие записки подают. Вот у меня есть подружка, она харизматка, хорошая девочка, искренняя, добрая, могу ли я с ней общаться? И следующая записка, например, на молодежном. Неужели вот только из-за того, что она там иными языками говорит, теперь она не спасется? Она же такая прекрасная. То есть, мы знаете, вот мы познакомились с человеком, прекрасный, добрый человек, очень хороший человек. Ну, говорит иными языками, что он за этого не спасется? Я вам скажу, я в мире вообще абсолютно неверующих людей знаю, прекрасных, добрых и хороших. И вот я с ним познакомился, я его полюбил, этого человека, я с ним подружился, он мне нравится, и теперь я могу сказать, ну, прекрасный человек, искренне добрый, хороший, ну, неверующий, Христа не признает и вообще заблуждается относительно Бога, это атеист. Ну что, неужели он из-за этого не спасется? Ну, неужели он из-за этого не спасется? Да, все равно спасется. Конечно, нет. Конечно, именно важно правильно понимать Бога, правильно. Почему Христос говорит, что многие придут под именем Моим, и многих прельстят. И Он говорит, берегитесь. А зачем беречься, если человек искренне верит, ну пусть верит не в того Христа, но он же искренне верит. Почему Христос говорит, берегитесь? Да потому что это путь к погибели, это путь от спасения. Да, прекрасный человек, да, хороший, искренний, замечательный, но идет по пути заблуждения. Да, для него не все потеряно, Бог его любит, Бог его будет спасать, Бог будет с ним разговаривать и так далее, и так далее. Поэтому мы не можем сказать, что если человек православный, значит он не спасенный, если он харизмат, значит он не спасенный. Мы так сказать не можем, но мы можем сказать, что сам путь, он не ведет, ну, по крайней мере, не так просто по этому пути идти и найти спасение. Вот такой ответ на вопрос, который задала Мира. Вопрос от Сергея. Вопрос довольно большой и для меня сложный, но тем не менее попытаюсь ответить. Итак, брат Денис, я сердечно приветствую вас. Меня зовут Сергей. Да, почему-то здесь пропущено, не знаю почему. Хотелось бы узнать ваше мнение по Евангелию от Матфея 24 главе с 20 стиха. Там идет мысль о церкви или об израильском народе. Благодарю за уделенное внимание. Друзья, Сергей, в первую очередь, конечно, я всегда боюсь, когда меня задают вопросы о последнем времени, о книге Откровения, о начертании или вот Евангелие от Матфея, потому что эти вопросы вызывают массу-массу дискуссий, каких-то общих мнений по этому поводу нет. Причем я, наверное, не встречал никакого другого вопроса, который вызывал бы такие ожесточенные дискуссии. Ну вот, например, если возникает вопрос, ну, допустим, о там, церкви или о послании каком-то, или даже о самом Христе, и есть разномыслие, то вот по поводу этих разномыслий люди, ну, достаточно легко, эти разномыслия люди достаточно легко воспринимают. Но если речь касается последних событий, там, когда будет взята церковь до великой скорби, после или во время великой скорби и так далее, когда придет антихрист или еще хуже, что такое начертание. Вот, и если вдруг ты выскажешь мнение, не согласное с мнением оппонента, то там вплоть до каких-то таких вот, ну, не христианских даже методов может дойти, потому что почему-то именно вот эти вопросы вызывают какое-то особое такое, особое рвение. Ну, поэтому я сейчас выскажу свое собственное мнение, и это мнение, конечно, далеко не обязательно правдивое или правильное, точнее, но я так вот верю. Итак, Евангелие от Матфея, 24 глава, Напомню вам, что с первого стиха речь идет о том, что Христос предсказывает разрушение храма. Ученики выходят от храма, из храма, Христос выходит из храма. Приступили ученики и показывают ему здание храма. Чуть-чуть раньше Христос сказал такие страшные слова: «Се оставляется дом ваш пуст». То есть вот этот храм, который много-много столетий был местом присутствия Божьего, он оставляется Богом. Он перестает быть местом присутствия Божьего. Об этом сказал Христос самарянке, что отныне не в храме и не на горе, а в истине и духе Бог ищет себе поклонников. И вот теперь Господь, он засвидетельствовал об этом, сказав, что все оставляются дом ваш пуст. И ученики, конечно, для них это было очень тяжелое, печальное событие. И тут теперь они показывают на здание храма. Говорят: «Господи, посмотри, какое-то великолепное здание». И Христос усиливает свою мысль. То есть до этого он сказал, что все оставляют дом ваш пуст. А теперь он говорит, что вообще даже на камне от этого храма не останется. И, конечно, друзья, для учеников, для которых храм – это не просто строение, это символ верности Бога Израилю. Это символ какой-то надежности, это символ того, что это место всегда будет существовать, и слова Христа, что все это будет разрушено, для них, конечно, это просто шоковое такое состояние оно вызвало. И Христос, ученики не сразу даже отреагировали, и когда они поднялись на гору Елеонскую, то они тогда приступили, и, видимо, для них это, вот они переваривали в голове, они там рассуждали об этом, они общались друг с другом, спрашивали, как это может быть, может быть, Христос имел в виду образное разрушение, может, еще что-то. И тогда они подходят и говорят: «Господи, когда это будет? И какой признак твоего пришествия, кончины века?» Это третий стих. И вот в этих словах, ну, некоторые богословы видят разное. То есть, некоторые богословы видят тут два вопроса. Первый вопрос: когда это будет, то есть, когда храм разрушится? Второй вопрос: какой признак твоего пришествия и кончины века? Два вопроса. Некоторые видят три вопроса. То есть, первый вопрос: когда будет разрушен храм, когда это будет? Второй вопрос: какой признак твоего пришествия? Третий вопрос: какой признак кончины века? Или когда будет кончина века. То есть три вопроса. Я сразу скажу, что теория с тремя вопросами, она самая маловероятная. То есть я не считаю, что она правильная. Почему? Потому что даже вот греческая конструкция вот этой фразы «какой признак твоего пришествия и кончины века», оно говорит об одном. То есть для учеников кончина века и признак пришествия Христов это одно и то же. То есть они не разделяли. Христос приходит и сразу конец этого века. То есть это одно и то же. Вот поэтому вот версия с тремя вопросами, то есть три вопроса: когда храм будет разрушен, когда ты придешь и когда будет кончина века, то есть три разных события, эта версия самая маловероятная. Скорее всего, ученики спрашивали о двух вопросах. Когда разрушится храм, это первый вопрос. И второй вопрос: какой признак твоего пришествия и кончины века? Но вот я лично придерживаюсь, ну, вслед за некоторыми такими толкователями, что здесь вообще речь идет об одном вопросе. То есть для них, в принципе, это одно и то же. Что если храм разрушится, значит, все, конец пришел. То есть для них это конец. Ну, если храм разрушился, то все, зачем дальше жить? То есть я еще раз скажу, храм это не просто храм, это место присутствия Божьего, это Бог, место верности Богу или символ верности Богу своему народу. И ученики еще не понимали, что новое время начинается, когда Бог заключает новый завет со всем миром, не только с народом израильским, вообще со всем миром. Это завет церкви, это не завет Ветхого Завета, это завет новый, это завет церкви, когда теперь у Бога новый народ, это народ, состоящий из евреев верующих, из христиан, из язычников верующих. То есть и верующие язычники, и верующие иудеи, они объединяются в одну церковь, которая наследует благословение Авраама. Ученики этого еще не понимали. Они еще не понимали, что Царствие Божие на земле – это церковь. И поэтому для них все-таки храм – это свидетельство Божьего присутствия. И они, ну, наверное, когда им сказали, что храм разрушится, они подумали: «Господи, наверное, это будет тогда, когда ты придешь второй раз, и когда вообще весь конец всего мира будет». Тем не менее, моя ли версия правильная или правильная версия с двумя вопросами, то есть они спрашивают два вопроса, это не важно, потому что на самом деле это очень близкие мнения. Сам факт, что для учеников это очень сложное событие, сложное для восприятия информация, и они спрашивают Господу, когда это будет. И Господь потом отвечает, что будет определенные события, которые... которые предшествовать будут этому событию. И в этой главе ярко видно, что речь идет об разрушении Иерусалима, которое произошло вот спустя несколько десятилетий при императоре Тите, когда был взят Иерусалим, разрушен полностью и действительно перепахано поле. Иерусалим был перепахан, ну, как поле, даже ему имя другое дали, Эль Капитолина, да, то есть Иерусалим вообще с лица земли решили стереть полностью. И вот, например, Христос говорит такие события, что вот как только ученики увидят Христа, что ученики Христа заметят в святом месте признаки начинающейся мерзости запустения, то пусть не медлят, а спасаются в горы. Вот, то есть, вот это, вот, когда увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте, бегите в горы. Вот именно вот эти слова ученики запомнили, и вот Евсевий Кесарийский в своей книге «Церковная история», Евсевий Кесарийский – это один из древних историков в V веке, вот он написал эту книгу. Вот «Церковная история», несколько томов, так в третьем томе он пишет о том, что ученики это запомнили, и когда действительно началась осада Иерусалима, или вот начались вот эти проблемы, вот, точнее, еще не началась осада, но они уже заметили, что вот признаки Христовы исполняются, они действительно убежали в горы, вот по-настоящему. Таким образом, христиане спаслись, они поверили словам Христа. То есть, вот эта речь, которая говорит Христос в 24 главе, она относится вот к реальному событию, которое будет в ближайшее самое время, к разрушению Иерусалима. Вот. Но это не означает, что эта речь не относится и к более далеким событиям. То есть, фактически, вот если читать речь Христа, она построена таким образом, что она предвозвещает ближайшее событие, разрушение Иерусалима, но она очень хорошо подходит и, в принципе, к тому, что будет перед концом мира, перед пришествием Иисуса Христа. То есть, как бы они параллельны, эти события. То есть, более того, можно сказать, что в разрушении Иерусалима образ разрушения этого мира. И Христос говорит о разрушении Иерусалима, говоря о разрушении мира. Или наоборот, говоря о разрушении мира, говорит о разрушении Иерусалима. То есть эти события как бы дополняют друг друга. И первое событие случается в ближайшее время, второе событие будет значительно позже, но все признаки одинаковые. Вот таким образом я понимаю этот текст. Что касается вот конкретно вашего вопроса, в 20 стихе, ну, там сказано, например, что, допустим, вот в 19 стихе написано, что горе беременным, питающим состами в те дни, в 20 стихе написано, что молитесь, чтобы не случилось бегство ваше субботу, то очень многие толкователи, в том числе, кстати, и Лопухин, профессор, они считают, что я с ними согласен, что вот это вставки именно Матфея, который писал именно для иудеев. То есть эти же события описываются у Луки, и там этих вставок нет. То есть, другими словами, это говорит о том, что это не прямые указания Христа. То есть, если бы Христос действительно сказал, молитесь, чтобы этого не было в субботу, то есть это действительно было очень важно, то Лука бы это тоже повторил. Это написал Матфей для евреев. Молитесь, чтобы это не было в субботу, то есть, чтобы это такое, знаете, обиходно-образное выражение, которое говорит о том, что молитесь, чтобы это не случилось в те дни, когда вы будете должны быть отдыхать, в спокойствии находиться и так далее. То есть молитесь, чтобы это не застало вас врасплох, другими словами. Или чтобы это не было слишком тяжело, например, зимою. То есть я еще раз скажу, что эти фразы написаны только в Евангелии от Матфея. И поэтому я не думаю, что они именно относятся именно вот к тому, что в субботу этого не было. То есть это некое образное выражение. Итак, резюмируя свой ответ, я скажу о том, что для учеников, скорее всего, разрушение Иерусалима и приход Христа и конец этого мира – это вообще было одно событие. Именно таким образом Христос и отвечает им. Он говорит о разрушении Иерусалима, что и исполнилось, и он предвозвещает в разрушении Иерусалима грядущие события, события своего второго пришествия и конца всего мира. Поэтому 24 глава, она, конечно, имеет такое эсхатологическое значение, значение прихода Христа второй раз, второго пришествия и конца мира, но оно частично, вот это второе пришествие Христа и конец этого мира, частично отражено или точнее, частично проиллюстрировано в ближайшем событии разрушения Иерусалима. Вот таким образом я понимаю эту главу. Давайте пойдем дальше. Следующий вопрос от Давида. Приветствую, брат Денис. Меня зовут Давид, я с детства вырос в церкви, сейчас член Баптистской церкви. Интересует вопрос по поводу бессмертия души. Некоторая знакомая субботница моих родственников стала посещать их и проводить с ними разбор Библии. Я в этом не участвую и им не советую, но по поводу бессмертия я как-то так и рассказал. Как-то запутно все выглядит. Мне кажется, что-то неправильно скопировал с письма. Наверное, потому что не очень связанная речь. Хотя помню, что письмо было более связано. Видимо, я как-то неправильно скопировал. Хотелось бы от вас услышать мысли на основании Библии, чтобы мне более утвердиться в этом вопросе. Пришлите, пожалуйста, ответ. То есть Давид спрашивает, я поясню, на основании каких текстов Священного Писания можно говорить о бессмертии души. Кстати, вот это как раз и подтверждение того, что догматические вопросы очень важны. Если мы не изучим вопрос бессмертия души на основании Священного Писания, и мы будем заблуждаться касательно этого вопроса, согласитесь, что наша жизнь вообще поменяется. Если нет бессмертия души, то можно жить как-то по-другому. Поэтому догматические вопросы, это мы возвращаемся к одному из предыдущих вопросов, они на самом деле очень важны и очень нужны, поэтому их нужно изучать. Но вот вопрос Давида, он довольно простой, и в Библии много текстов, которые говорят о том, что душа бессмертна, есть тексты, которые об этом косвенно говорят, есть более прямо говорят, ну вот давайте на некоторые из них посмотрим. Например, 2 Коринфянам, 5 глава, 1 стих. «Когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах». То есть разрушается тело, а мы имеем жилище на небесах. То есть здесь идет, ну, очевидно, речь о душе. Душа переселяется в жилище на небесах, когда разрушается тело. Если бы апостол не верил в бессмертие души, он бы сказал, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, то там мы исчезнем. А здесь написано, мы имеем от Бога жилище на небесах. Еще один текст, ну это яркая такая, это классика просто, когда саддукеи, вот, кстати, саддукеи тоже не верили в бессмертие души, не верили в воскресение, не верили в ад и в рай, они Христу говорили, что вот где же вот, за кого выйдет замуж, точнее, вот, женщина, которая имела 7 мужей, и Христос ему отвечает, что я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, то есть Авраам, Исаак и Иаков, они были в Ветхом Завете, они умерли. Они умерли. Но Бог, я их Бог. И потом Христос говорит, Бог же не есть Бог мертвых, но живых. Ибо у него все живы. Вот вопрос, Авраам, Исаак, Иаков, вот сейчас живы или нет? Христос говорит, что да, Бог называет их своим, Бог называет себя их Богом. Бог живых, они живы. Ну, это очевидно, что душа после смерти не перестает существовать. Это же очевидно. Кстати, фарисеям настолько вопрос, настолько эта мысль понравилась, они столько читали Ветхий Завет, они не могли до этого догадаться, и они говорят, ты хорошо сказал, ты хорошо сказал. Ну, Филиппийцам 1:23. Имею желание разрешиться, то есть умереть и быть со Христом. То есть имею желание разрешиться, то есть здесь разрешиться в смысле умереть и быть со Христом. Разрешиться и быть со Христом. То есть, когда он умрет, он будет со Христом. То есть, как он будет со Христом, если он умер? И здесь не говорится о будущем воскресении тела. Здесь говорится, умру и буду со Христом. И по контексту очевидно, что речь идет вот о прям сейчас, событие сейчас, которое может быть. Матфея 10:28. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. То есть, тело убивают, а душа не умирает. Ну, это тоже очевидно. И таких текстов очень-очень много, которые говорят нам о том, что, в общем-то, Христос верил, и апостолы верили, и Библия утверждает, что душа, она не умирает, не исчезает с момента смертности тела. Ну, яркая притча о богаче и Лазаре, кстати, они много спорят, но из нее слов не выкинешь, там не написано, и душа была отнесена на лоно Авраама, и там они беседовали, то есть это все тоже достаточно обоснованно и достаточно твердо написано. Поэтому как можно не верить в бессмертие души, я вообще не понимаю. Как можно читать Библию и не верить в бессмертие души? Это для меня какая-то загадка. Но надеюсь, что те тексты, которые я вам сейчас привел, они вам помогут в рассуждениях с этой субботницей или, по крайней мере, утвердиться самому в том, что душа, она действительно бессмертна, она не прекращает своего существования в момент смерти тела. Следующий вопрос пришел от Рудольфа. Денис, приветствую. Хочу задать вам вопрос. Вы не раз бывали в Израиле. Как вы думаете, записки, которые люди оставляют в стене плача, отвечает ли Бог на такие записки? Понимаю, что странный вопрос, но мне правда интересно, можно ли христианам также поступать? Спасибо заранее за ответ. Ну, здесь на самом деле два вопроса. Первый вопрос, отвечает ли Бог на такие записки? И здесь неочевидный ответ, потому что я считаю, что Бог может отвечать на такие записки. Почему? Потому что Бог пытается наладить контакт с любым человеком абсолютно. И если человек пришел в православный храм и поставил свечку, то Бог может как-то поговорить с этим человеком. Если человек пришел на храмовую гору и засунул записку, вот как мы сейчас видим, вот они вот таким образом это делают, они засовывают записки туда, в эти расщелины скал, расщелины камней точнее, то Бог может прочитать эту записку, почему нет? То есть Бог-то, он не ограничен ничем на самом деле, он может человека найти где угодно, и даже помыслов, вот даже на кресте разбойник там еле прошептал слова «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие свое», и то Христос их услышал. То есть он не услышал вопли, крики, оскорблений, которые неслись вокруг, но он услышал жалкую просьбу о помощи со соседнего креста. И если вдруг человек, вот, ну, веря так, что Бог может слышать, напишет записку, воткнет, то почему бы и нет? Бог может услышать. Другой вопрос, хорошо ли вот это? Вот я уже привел пример вот со свечкой. Человек пошел в храм, поставил свечку. Нужна ли эта обрядовость? Хочет ли Бог этой обрядовости? Зачем эта обрядовость в принципе нужна? Угодно ли она Богу? Ну, очевидно, нет. И это неправильно. Бог может ли воспользоваться вот искренностью человека и ответить на вопрос? Его может, но в принципе это не тот путь. Это то же самое, что если, например, моя дочка будет мне писать записки, подкладывать их, например, я не знаю, под какие-то камни, под колеса машины, я там буду находить их, но лучше бы ей напрямую ко мне обратиться все-таки. Но тем не менее, я могу и найти эту записку, и ответить на нее. Поэтому я думаю, что это неправильный путь в принципе. Но, тем не менее, Бог может воспользоваться этим путем. А вот еще один вопрос. Можно ли христианам так поступать? Вот здесь более категоричный ответ. Я считаю, что нет ни в коем случае. И для меня очень-очень огорчительно видеть, и я знаю точно, что некоторые слушающие мои ответы сейчас со мной не согласятся, но это мое твердое убеждение, что христианам нельзя, не надо идти на поводу вот этих иудейских традиций, которые существуют, и идти вот к стене плача, там молиться, одевать на кипу, там, знаете, это все имеет только вид мудрости. На самом деле, я уверен, что Христос этого не одобряет. Почему? Потому что у нас есть, мы имеем вход к Богу путем новым и живым. Для нас не нужны ветхозаветние вот эти символы, для нас не нужны вот это ветхозаветнее служение. Бог не присутствует около стены плача, Он присутствует везде абсолютно. И если вдруг какой-то человек считает, что около стены плача какое-то особое благословение, он заблуждается. Вот, кстати, мы читали этот текст, что сей оставляется дом ваш пуст. Это же про храм сказано. То есть вообще ни про одно место в мире не сказано, что Бог оставляет этот дом, а про храм так сказано. Но я не к тому, что около храма Бог не слышит, а к тому, что в принципе Бог одновременно и одинаково слышит, что в тундре, что в Иерусалиме. Мне не нравится, когда люди приходят в Гефсиманский сад, наши христиане совершают там вечерю. Да, я тоже был в Гефсиманском саду много раз, мне очень нравится там быть, и там очень интересно, и там, так знаете, ну, можно представить эту атмосферу, но совершить там вечерю, я не считаю это грехом, я не думаю, что это плохо, с точки зрения нарушения заповеди можно, но, к сожалению, некоторые люди придают этому особое значение. Вот мы в Иордане крестились, вот мы около стены плача там помолились, мы там, я не знаю, в Гефсиманском саду вечерю приняли. Это неплохо, ну, как бы, знаете, как чисто туризм такой. Ну, вот я на Эйфелевой башне сфотографировался, я там, я не знаю, был в Нью-Йоркском каком-то небоскребе, и вот я еще около стены плача вечерю совершил, допустим, ну, в Гефсиманском саду. Это вот исключительно вот такой момент. Никакого сакрального смысла здесь нет абсолютно. Более того, это очень опасно. Вот помните царя Езекию, который нашел медного змея. Почему он его уничтожил? Хотя это Бог создал медного змея, хотя это было действительно Божье творение, это через это Бог очень много действовал, но в определенный момент времени Езекия не стал объяснять. Вот некоторые православные говорят, вот иконы когда-то были хорошие, теперь надо просто объяснять людям, чтобы люди им не кланялись. Не надо объяснять, не объяснишь. И Езекия понял, что если я сейчас не уничтожу, а начну объяснять, что этому змею не надо кланяться, а надо его почитать каким-то другим образом, то это провал, это фиаско, это невозможно будет объяснить, нужно уничтожить. Вот то же самое и здесь. Одно дело, как я как турист пришел к стене плача, посмотрел как турист. Другое дело, если я начинаю молиться около стены плача, то где гарантия, что я не перейду на те же рельсы, как и галатийцы, которые остались без Христа и отпали благодать? То есть, друзья, вот мы сейчас с церковью разбираем послание Галатам. Это же действительно важнейшая тема. Вот почему галатийцы остались без Христа? Почему они отпали от благодати? Да потому что они стали соблюдать часть закона. Ну, казалось бы, ну, люди обрезываются, ну, какая проблема? Ну, они же не перестали отвергать Христа, они же не отреклись от Христа, они же не стали против Христа какие-то хульные слова говорить, они стали обрезываться. И они остались без Христа. Это в чем причина? Причина в том, что они на другое основание встали, основание ветхозаветней закона. А законом человек познает грех, но не спасается. Вот то же самое здесь. Очень опасная ситуация. Вот надеть кипу, пойти молиться к стене плача. Все это крайне благоговейно выглядит, крайне это все так благочестиво выглядит, но на самом деле это крайне опасная духовная практика. Крайне опасная. Я бы вообще, в принципе, этого не разрешал бы. Пожалуйста, как туристы, приходите, смотрите, вспоминайте, но никаких вот этих богослужебных действий я бы вообще не разрешал ни в Гефсиманском саду, ни около стены плача. Тем более у Холостины плача. В Гефсиманском саду хоть христианское это, да, но это веет каким-то таким формализмом. Но у Стены плача это вообще не христианская традиция, это вообще далеко от христианства, это именно иудейская традиция, да, и для нас это очень опасно. Поэтому я считаю, что христианам этого делать нельзя. Знаю точно, что сейчас некоторые меня слушают и крайне возмущаются. Простите, пожалуйста, не хочу вас огорчать, но это моя позиция. И в этой рубрике спрашивают мое личное мнение, я свое личное мнение и выражаю. И поэтому не хочу никого огорчать, но вижу в этом большую опасность. Идем дальше. Вопрос от Романа. Приветствую, Денис. Как относиться к Вилкерсон, да? Ну, к Вилкерсону, потому что все-таки фамилия склоняется. И его откровениям. Спасибо. Ну, вот здесь вот вы видите Давида Вилкерсона, фотографию его жены. Напомню, кто не знает, что он являлся достаточно известным тружеником в пятидесятнической харизматическом, ну, в пятидесятнической церкви. Вот, в 1973 году вот он опубликовал книгу, называется The Vision, то есть видение, в которой было рассказано о его пророчествах или его видениях таких. Вот, эта книга, она состояла, если не ошибаюсь, там из 10, что ли, глав, я не помню точно. Нет, наверное, из 6 все-таки глав. В каждой главе были предсказаны некие такие масштабные события. Например, в первой главе было предсказано мировой экономический кризис, который начнется в Европе, приведет к банкротству крупнейшей корпорации. В этой же главе было сказано о том, что вот все военные базы США будут выведены из Европы, будет восстановлена Римская империя, будет распространение живых кредитных карт, которые будут носиться на лопу на руку. С 1973 по 1983 год начнется волнение в городах Южной Америки. Потом вторая глава посвящена землетрясению в США, сильнейшему, которое сначала произойдет в Японии, а потом оно в США будет, погибнут тысячи людей. Ужасный голод в Африке, в Индии, в Юго-Восточной Азии, морозы в Европе, эпидемии в Индии и Пакистане, крупнейший град. Потом третья глава, значит, в общем, там касательно нецеломудренного воспитания. Церковь начнет благословлять однополые браки. Потом начнутся нападения банд вот нетрадиционных людей на простые граждан и так далее, и так далее. Четвертая глава узаконит марихуану. Пятая глава, значит, начнутся объединения, точнее, протестантов и католической церкви в суперцерковь. Вот, после этого, что он еще говорил, что будет новая мировая война, в которой погибнет 2 миллиарда человек, и центральную роль в этой войне будет играть Израиль, и Европа будет объединена. Ну, в общем-то, читая вот эти пророчества 73-го года, часть, мы видим, оно исполнилось, действительно, там марихуана как-то легализована на многих странах, и вот эти нетрадиционные ориентации все больше и больше появляются, ну и так далее. Но как к этому относиться? Я к этому отношусь очень-очень скептически, потому что вот я с детства читал, точнее, фантастическую литературу, и вот удивляешься, как там Жюль Верн предсказал появление подводных лодок, или там Артур Кларк, в общем-то, объяснил, как нужно, чтобы работала спутниковая связь. И, кстати, если бы Артур Кларк в свое время запатентовал эту систему, он бы сейчас был миллиардером. Вот, но он просто это придумал в рассказе, а потом это было реализовано на практике. То есть, в общем-то, многие люди, они достаточно такие вот умные, они видят, что будет наперед, и могут немножко как бы предвидеть, куда все движется, куда идет прогресс. Я не вижу это откровением, я вижу это просто достаточно разумным предположением. Но в его книгах очень многое и не сбылось. Не сбылось. Вы знаете, вот я когда переехал в город Ейск, со мной стал беседовать один пастор, ну, другого вероучения, и он сказал, что вот как раз вот башни-близнецы упали, когда вот в Америке в 2001 году, то он сказал, что вот по нашему пророчеству ровно через 10 лет в Америке будет запрещено христианам отмечать субботу, и будет подписан указ о том, что обязательно праздновать воскресенье. Я тогда спросил этого пастора, ну, думаю, что вы догадались, что речь идет о субботниках, адвентистов седьмого дня. Я его спросил, а что будет, если вот в течение 10 лет ваше предсказание не исполнится? И он мне тогда сказал, что оно исполнится обязательно. Но прошло уже намного больше лет, и его предсказание не исполнилось. Несколько раз у меня было искушение ему об этом напомнить, но я не стал. Просто мне жалко человека. Вот, друзья, поэтому посмотрите, вот Давид Вилкинсон, он тоже много что говорил, и очень много не исполнилось, очень много. И поэтому, в общем-то, по Ветхому Завету, ну, его можно было бы назвать ложным пророком, хотя я бы так не стал делать, я просто скажу, что этот человек впал в искушение, забыв о том, что, в общем-то, ну, Новый Завет как-то по-другому функционирует, по-другому работает, и вот таких вот пророчеств Бог никому не посылает. Поэтому, вот я думаю, что Давид Вилкинсон, наверное, был прекраснейшим человеком, хорошим, искренним христианином, но все-таки вот эта деноминационная принадлежность к харизматическому пятидесятническому движению, она наложила на него свои какие-то отпечатки, и он был таким человеком, вот все-таки подвержен вот этим вот якобы мистическим проявлениям там и каким-то пророчествам. Конечно, к этому относиться нужно как к некой такой, ну, как к искушению. Ни в коем случае в это не верить, не читать. Ну и вообще, к проповедям Давида Вилкинсона тоже нужно относиться очень осторожно, потому что, ну, вот все-таки он человек вот из среды, где вот возможно вот такое, а это для нас, ну, неприемлемо. Поэтому, друзья, думаю, что нам нет нужды особо там слушать Вилкинсона, есть масса других хороших проповедников, поэтому, наверное, вот таким образом. Кстати, еще одно доказательство того, почему важно богословие. Идем дальше. Вопрос от Натальи. Слушал ответы, очень интересно. Денис, у меня такой вопрос. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Как правильно понять этот стих? Как можно, гневаясь, не согрешать? Благодарю. Кстати, вот в другом переводе, в новом русском переводе, гневаясь, не грешите. Пусть ваш гнев пройдет прежде, чем зайдет солнце. Друзья, на самом деле, вот мы с вами не роботы, и у нас нет выключателя, который бы контролировал эмоции. Мы с вами огорчаемся, раздражаемся, у нас с вами бывает плохое настроение, всякое бывает, и бывает гнев. Вот что-то нас гневает нас, и мы гневаемся. Так вот, Писание учит, что гнев человека не творит правды Божией, не бывает праведного гнева, гнев человека всегда он приведет к каким-то греховным поступкам, поэтому апостол Павел в послании к Ефесянам говорит, что когда вы гневаетесь, не грешите. То есть постарайтесь в своем гневе ничто не сказать, ничего не сделать, ничто не испортить, не согрешить. Гневайтесь, успокойтесь. Как вот в притчах написано, лягте на ваши койки, на ваши постели, размыслитесь и утишитесь, то есть и вам станет хорошо, то есть подумайте просто. И Господь понимает, что мы, я еще раз скажу, не роботы, у нас нет выключателя, который может включить гнев. Поэтому нам дается срок определенный. Вот пока солнце не зайдет, пока вечер еще не настал, вы постарайтесь вот как-то успокоиться. Постарайтесь, чтобы гнев утих. То есть здесь два совета. Первый совет, чтобы этот гнев утих до восхода солнца. Второй совет, чтобы вы не грешили. То есть во время гнева не грешите. Друзья, это очень важный совет. Когда вы гневаетесь, вы должны помнить о том, что у вас есть риск согрешить, и вы сильно потом об этом будете жалеть. Поэтому лучше бы вам в гневе, ну, как-то вот сосредоточиться, чтобы ничего плохого не сделать. Ну, я вот так этот стих понимаю, это, мне кажется, достаточно просто. Следующий вопрос у нас будет от Анастасии. И вопрос такой. У Сифа родился сын. Книга Бытие 4.26. И он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Объясните, пожалуйста, что значит «тогда начали призывать имя Господа». До рождения Еноса люди вообще к Богу не обращались? Или имеется в виду, что стали совместно обращаться, проводить собрания? Почему не обращались? Что стало причиной, что начали обращаться? Заранее спасибо. Ну, этот вопрос из той сферы, который, где мы можем только предполагать. Мы точно ничего не знаем. Но вообще, вот как бы те толкователи, к которым я обращался, они согласны с тем, что больше эта фраза говорит о том, что во времена Еноса люди начали торжественно призывать Господа. То есть, скорее всего, именно во времена Еноса было, ну, сформировано некое такое общественное богослужение. Конечно, люди и раньше призывали Бога, но, по крайней мере, там, мы видим, что жертвы приносили первые, Каин и Авель приносили жертвы, то есть они призывали Бога, и сказать, что только Енос призывал Бога, ну, наверное, это было, ну, со времени Еноса, ну, наверное, это неправильно. То есть люди призывали Бога и раньше. Но что такое призывать Бога в новом качестве? Скорее всего, речь идет о неких такой системе богослужения, системе систематического такого богопоклонения. Вот. Еще, ну вот так, кстати, еще одно мнение, что, например, Златоуст там, или Ефрем Сирин, вот они считают, что здесь указание на то, что часть людей, видя вот общее развращение этого мира, уже которое пошло развращение, они начали называть себя я хотел сказать, иеговистами, да, но, наверное, это не совсем правильно. Хотя, кстати, вот у этих отцов церкви так и написано «иеговисты». Но здесь больше имеется в виду вот называть себя именем Иеговы. То есть как бы отделяя себя от остальных. То есть вот мы те, кто поклоняемся Иегове. Мы те, кто несем имя Иеговы. Мы не вот этот, мы не эти люди, мы вот не такие, мы другие. То есть, вот давайте мы представим то время, когда людей-то не так и много было на земле, и, в общем-то, они все были из одного родства, и они себя друг от друга не делили. Они считались более-менее все вместе. Но в какой-то момент времени среди вот этих людей вычленилось два лагеря. Одни люди жили по подобию Каина, по пути Каина, строили города и так далее, и, в общем-то, о Боге ничего не знали и не хотели знать, а вторые люди, они поклонялись Богу. И вот чтобы эта разница была очевидна, понадобилось название, и они стали называть себя именем Иеговы, и в дальнейшем, кстати, их стали называть сыны Божии, то есть вот это как раз, ну вот, потом как Сифа, да, сыны Божии, вот, наверное, вот все-таки вот это мне ближе, вот это объяснение, которое, я еще расскажу, Ефрем Сирин придерживается, и Феодорит, или Иоанн Златоуст, вот это объяснение мне очень нравится, что именно разделение на две части, принадлежность к тем, кто служит Иегове, вот они начали призывать, то есть начали называться именем Бога Иеговы. Вот я вот это мнением придерживаюсь. Хорошо, идем дальше. Вопрос от Виталия. В каких сферах бизнес-деятельности нельзя участвовать христианину? Вы знаете, интересный вопрос. Я, когда вот готовился к ответу, стал вспоминать тексты Священного Писания. И интересно, что я, ну, не вспомнил особо текстов, которые говорят, какие работы хорошие, какие плохие. То есть Библия больше говорит о том, ну, как к работе относиться. Не о том, какая должна быть работа, а о том, как к ней относиться. Вот с чем это связано, я даже не знаю, но, может быть, это связано с тем, что в древности, там, особенно у рабов, особо и выбора-то не было, какой работой работать. Они были предопределены к определенной работе. Вот. Но, тем не менее, факт остается фактом, что Библия не так много говорит нам о том, какой работой заниматься. Ну, вот я нашел один текст, это послание Фессалоникийцам, 3 глава. Там написано, что есть люди, которые не работают, а суетятся. Вот таковых имейте на замечание. Кстати, здесь интересная мысль, что в наших церквах очень часто ставят на замечание за разные грехи. Но самый первый грех, за который нужно ставить на замечание, это праздность, если человек не работает. Вот 3 глава, она об этом конкретно говорит. Имейте на замечание того, кто не работает. Вот, поэтому работать как бы надо. Но вообще, послание к Ефесянам, 4 глава, 28 стих, написано: «Трудись, делая своими руками полезное». Вот для меня лично очень важным принципом является, чтобы человеческая работа, деятельность, она приносила пользу. Вот вы спрашиваете, в каких сферах бизнес-деятельности нельзя участвовать христианину? Я думаю, что вот текст из послания к Ефесянам, он как раз и отвечает на этот вопрос. Потому что какую пользу приносит твой труд? Приносит ли он вообще пользу? Есть труд, есть сферы деятельности, которые пользу не приносят. Вообще никакой пользы не приносят. Они просто вредные. Ну, например, допустим, если вы скажете, я хочу работать крупье, я хочу, ну, там, в казино, да, я хочу, не знаю, там, работать кем-то еще, то таким вот, там, я не знаю, там, то приносит ли ваша работа пользу? Вот кому польза от вашей работы? Если пользы никакой нет, то, наверное, такая работа, не наверное, а точно, эта работа для христианина неприемлема. А христианин должен быть полезным, и его работа должна быть полезной. Второй момент, что вот есть работы, которые, ну, тоже не приносят пользы. Вот, например, допустим, игра на бирже. Это спекуляция, да, то есть продал акции, купил акции. Это вообще делание денег из воздуха. Я не хочу сказать, что это греховно, но хочу сказать, что это, ну, неприлично христианину. Лучше бы он занял свое время тем, что он приносит кому-то пользу. Вот работа должна быть полезной для каких-то людей. Не обязательно вот делать башмаки, хотя и башмаки тоже очень хорошо. Но, может быть, допустим, даже книжки писать, это тоже полезно, если хорошие книжки, да. Врачом работать хорошо и так далее. То есть это приносит пользу. Тем не менее, есть некие сферы, которые приносят человеку пользу другому, но для христианина неприемлемы. Ну, вот, например, работа, допустим, в полиции. Конечно, она приносит пользу. Однозначно, полицейский – это очень полезная профессия. Без них было бы очень плохо. Но, к сожалению, вот в работе полицейского есть масса таких вещей, которые не позволят христианину заниматься этой работой. Оно пойдет, человек должен будет идти на компромисс со своей совестью. И это сложно. Поэтому вот второй, наверное, ответ на этот вопрос, в каких сферах бизнес-деятельности нельзя участвовать христианину, нельзя участвовать в тех сферах, где он будет грешить. Вот, то есть нарушать какие-то заповеди Христовы. Вот. А уже конкретные сферы, наверное, трудно будет назвать. Итак, если ваш труд не сопряжен с нарушением заповедей Христовых, если ваш труд приносит кому-то пользу, скорее всего, эта работа хорошая. Но еще немножко скажу об отношении к работе. Все-таки Библия больше уделяет внимание именно отношению к работе. И первое, что я хотел сказать, и я уже это сказал, что работать надо. К сожалению, сейчас очень многие христиане, особенно из молодых братьев, у них такой принцип, чтобы делать, чтобы ничего не делать. Это очень плохо, работать надо. И я уже сказал, что послание к Фессалоникийцам нам пишет о том, что человек, который не работает, он достоин замечания в церкви. Работать надо много и тяжело, и не надо этого бояться. Вы знаете, многие люди, они вот жаждут услышать какое-то волшебное слово, которое выведет их из тупиковой ситуации. Вот у них трудная финансовая ситуация. И вот они ездят на семинары, читают книги, которые помогут им выйти из этой ситуации. Есть очень простое средство – это работать. Вот человек работает и будет зарабатывать, и будет себя обеспечивать. И об этом сказано в книге Бытие, 3 глава, 19 стих. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Это определенный путь человечества. Работать много, работать тяжело. Здесь не надо бояться этого. Не надо поддаваться на уговор этого мира, что можно лежать в шезлонге на берегу океана, попивать сок, и деньги тебе будут капать. Да, такого можно добиться, но это не принесет пользы ни тому, кто так и живет, ни никому другому. Это путь развращения. Надо работать много, работать тяжело. Выполнять работу надо как для Господа. То есть отношение у нас не должно быть лицемерным. Кстати, очень интересный текст, вот этот текст. Нет у нас времени сейчас его разбирать. Там написано о том, кого называет Библия лицемером. То есть человек, который выполняет работу только перед лицом другого человека. Вот если есть у меня хозяин, я выполнил работу, хозяину понравилось, и я считаю себя хорошим специалистом. Пусть я, а хозяин, если не заметил какого-то просчета в моей работе, да, ему главное понравилось, и я себя этим успокаиваю. А Павел говорит, что работать надо как для Господа, то есть не для хозяина, а для Господа. То есть наши требования к нашей работе значительно выше. Если мы от хозяина можем скрыть какой-то недочет, то от Господа не сможем. Работать надо как для Господа. Это тоже очень важное отношение к работе. И еще два момента. Это если мы нанимаем людей, если наша работа сопряжена с тем, чтобы мы нанимаем людей, то нам нужно относиться к ним очень честно. Не удерживать плату, не платить меньше, все делать максимально честно с наемными рабочими. И последнее – это нужно уделять внимание нуждающемуся. То есть написано в Библии, что «Кто крал, впредь не крадись, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Думаю, что в нашей работе мы должны сразу вот относиться к ней таким образом, чтобы ну, как бы уделять, сразу предназначать вот какую-то часть денег, уделять нуждающимся. Итак, я немножко отвлекся. У вас вопрос был, в каких сферах бизнес-деятельности нельзя участвовать. Я ответил, да, что надо делать что-то полезное и не сопряженное с грехом, но все-таки решил еще поговорить о том, что Библия, она очень много уделяет внимания именно самой работе. Вот как нужно относиться к работе. К сожалению, в наше время все-таки вот мирское понимание, мирской образ мыслей, он заходит в наши головы, и мы удаляемся от вот такого рабочего образа жизни, который нам оставило Священное Писание. Вот, ну, надеюсь, что более-менее ответил. Идем дальше. Еще несколько вопросов. Вопрос от Валентины. Приветствую, Денис. Можно ли объяснить правила чтения? Читаю каждое утро по две главы Ветхого и Нового Завета. Вчера слушал вопрос-ответ и понравилось. Пока после травмы нахожусь дома, редко на служении. Ну, на самом деле, Валентина, каких-то особых правил чтения нет. Вот у меня, кстати, есть цикл бесед, который называется «Как правильно читать Библию». У меня на сайте есть этот смысл, цикл, можно найти его в разделе проповеди. И там я довольно подробно объясняю, в первых двух лекциях подробно объясняю, как правильно читать Библию, какие есть советы, как к этому вопросу подойти, как ну, записывать мысли, которые приходят в голову. Послушайте этот цикл, я не буду сейчас все это повторять, потому что это очень много и долго, но в принципе вы нормально написали, что читаю утром по две главы Ветхого и Нового Завета, ну нормально, да, хорошо, что Новый Завет обязательно читаете, мне нравится, когда человек читает Новый Завет постоянно, то есть у него не прекращается круг чтения Нового Завета. Мы для нашей вот молодежи придумали схему читать Библию по 15 минут в день минимум, и у нас есть группа в Вайбере, посвященная этому, и можете присоединиться, кстати, тоже через сайт, там есть ссылочка. Вот. И, кстати, это достаточно неплохой метод, потому что вот, ну, большинство участвующих в группе, они, ну, за 150 примерно дней прочитывают Библию полностью, 15 минут в день читая. То есть разных много методов, но самое главное, чтобы читать постоянно, читать с молитвой, записывать мысли, которые понравились. Вот. Читать обязательно из Нового Завета, ну, Ветхий тоже, конечно, но Новый не прекращать. В целом вот такой вот ответ. Но если хотите более подробно, послушайте вот этот цикл бесед, там достаточно подробно со слайдами тоже я пытаюсь объяснить. Следующий вопрос от Евгения. Приветствую, Денис. Интересно узнать твое мнение, может ли потерять спасение рожденный свыше человек, заранее благодарен. О, вопрос масштабный, да. И вы знаете, вот мне вообще в принципе не нравится эта фраза. Может ли потерять спасение? Такое ощущение, что спасение это какой-то значок. Или вот, я не знаю, там какой-то пуговица какой-то. Вот ее дали, ты ее можешь потерять, можешь не потерять. Я вообще, в принципе, не согласен с тем, что спасение можно потерять или можно не потерять. Спасение, это, еще раз скажу, не значок. Это не некая юридическая сущность. Вот для некоторых людей спасение – это некая такая юридическая как бы запись в некой книге. И вот если ты, вот Бог стер из этой книги, ты потерял спасение. Бог не стер, ты не потерял спасение. Для меня вообще все по-другому. И я свой курс сотериологии, то есть учение спасения, как я понимаю, я излагал достаточно подробно в лагере в Мирефе. И можно послушать. И еще у меня есть курс сотериологии, где-то я говорил, не помню. Но сам факт, что для меня спасение – это процесс всей жизни человека преображения в образ Божий. И поэтому спасение нельзя потерять, и спасение нельзя не потерять. Можно остановить процесс, можно остановиться на пути спасения, можно продолжать путь спасения. Вот, то есть мне сама форма вопроса не нравится. Потерять спасение, не потерять. Вот я еще раз скажу, спасение не вещь, чтобы ее терять. Поэтому на пути спасения можно остановиться. То есть можно не дойти до спасения. Написано, достигая наконец спасения душ. Вот можно не дойти до этого пути. Да, можно. То есть любой ли человек, ставший на путь спасения, обязательно дойдет до конца спасения, будет спасен? Нет, не любой. Масса примеров. В Новом Завете написано, что отвергаясь искупившего и Господа, сами на себя навлекают скорую погибель. То есть люди, которые шли хорошо, но остановились. То есть вот эти люди существуют, и у всех есть опасность остановиться и не дойти до окончательной цели. Не все вышедшие из Египта вошли в землю обетованную. И это образы для нас. Поэтому я понимаю, что вы хотите спросить, и отвечая на ваш вопрос, да, может, но с уточнением, что сама формулировка неправильная. Поэтому я не считаю, еще раз скажу, что спасение – это юридическая такая формулировка, юридическая сущность, которую нам когда-то дали, и теперь нам надо ее сохранить. А спасение – это все-таки именно процесс нашей жизни, преображение в образ Божий. И на этом пути можно остановиться. И да, я уверен, что очень многие люди не дойдут до конца этого пути, ну, по определенному своему жестокосердию, хотя они по нему шли и ощущали радость общения с Богом, и имели познание истины, и остановились. Остановились и не пошли дальше. Такие люди будут, и таких людей будет немало. Вот, поэтому вот такой ответ на ваш вопрос. Вопрос от Ярослава. Связан ли стих Евангелия от Луки 11, глава 23 стих, «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает» с текстом «до и после него», с мыслью о разделившемся царстве в 11 главе 17 стихом? Ну, давайте напомним, что в 11 главе, с 15 стиха написано про Христа так, что некоторые из них говорили, то есть из фарисеев говорили, что он изгоняет бесов силою Визельвула, князя бесовского. Другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же сатана разделился сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Визельвула изгоняю бесов. Если я силою Визельвула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют их? Поэтому они будут вам судьями. Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает со мною, тот расточает». Вот эта похожая мысль звучала еще в Евангелии от Луки, в 9 главе, там Иоанн, ученик, говорит: «Наставник, мы видели человека именем твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. И Иисус сказал: не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Вот как бы две похожие мысли, но они разнятся. То есть в данном случае в Евангелии от Луки речь идет о том, что кто не за учеников, они воспринимали как противника, а он говорит: нет. Неважно, с вами они или они без вас, это не важно. Важно, со мною они или без меня, вот это важно. Если человек за Христа, то он со Христом. Если человек даже не ходит с учениками, но он за Христа, все равно ему нельзя запрещать, да? Вот таким образом. Поэтому, в общем-то, вот я хотел показать отличие от Евангелия от Луки. А в данной ситуации, вот ваш вопрос, связано это с контекстом? Конечно, связано. Он говорит о том, что весь мир делится на две части. На часть, которая принадлежит сатане и его силе, и часть, которая принадлежит Христу и его силе. И тут надо разобраться, вы с кем. Невозможно быть со Христом и быть с сатаной одновременно. Нельзя. Надо быть или с тем, или с тем. То есть нельзя, чтобы царство разделилось, невозможно это быть. Поэтому вот есть сильный, это сатана, есть сильнейший, это Христос, и вы должны выбрать, на чьей вы стороне. И вы должны занять сторону Христову против сатаны, и по-другому никак нельзя. Я вижу, что Христос здесь конкретно говорит, что если с точки зрения, если с позиции учеников есть третий вариант, может быть с учениками, но может быть и без учеников, но со Христом. То есть, как бы, с этой стороны есть три как бы, стороны. Может быть, со Христом и с учениками, может быть, со Христом и без учеников, можно быть без учеников и без Христа. Как бы три варианта. То в случае со Христом только два варианта. Или ты со Христом, или ты без Христа. Все, других вариантов нет. Поэтому, конечно, это связано с контекстом, потому что он говорит, что невозможно разделяться, нельзя быть и там, надо быть только с одним. Я вот так понимаю этот текст. Ну, еще два вопроса, и следующий вопрос, вопрос от Екатерины. Вопрос такой, приветствую. Бог устроил все в совершенстве, ничего в его царстве не нуждается в дополнении ни на небе, ни на земле. Почему тогда возник сатана? Это же был ангел, слуга Божий. Получается, в семье не без урода, Екатерина. Кстати, вот прежде чем я отвечу на вопрос о сатане, я скажу вот такую мысль. Вот все Бог устроил в совершенстве. Вот скажите, пожалуйста, вот когда ребенок рождается, вот это совершенно или нет? Вот родился ребенок, ну, допустим, здоровый, все хорошо, полноценно, все хорошо. Вот это совершенное создание или нет? Ну, все совершенное, ручки, ножки, все совершенное. Но это то, что, чем он должен стать или нет? Нет, он должен вырасти. То есть, как бы он совершенный, но он должен расти, он должен меняться, он должен улучшаться. Вот поэтому эта фраза «все устроил в совершенстве», она не означает, что нет предела росту. То есть как бы нет роста. Все в совершенстве, все застопорилось, все статично остановилось и больше некуда расти. Нет, Бог создал Адама и Еву, и они должны были расти в образ Божий. Он создал мир, и мир развиваться должен. Да, он создал его совершенным, Бог ничего не создает несовершенным. Но это не означает, что некуда расти, некуда развиваться. И это не нарушает совершенство. То же самое и с сатаною. Бог создал ангела совершенным, но это не означает, что это потолок его развития. И, к сожалению, имея свободную волю, сатана выбрал не тот путь. Не тот путь, он выбрал путь непослушания Богу. Ну вот Василий Великий в своей беседе, которая называется «Бог не виновник зла», он говорит об этом. Давайте я прочитаю вам, мне кажется, что лучше, чем Василий Великий, я не скажу. «Откуда дьявол, если зло не от Бога? Что же скажем на это? То, что и на такой вопрос достаточно нам такого рассуждения, какое представлено о лукавстве и человеке. Ибо почему лукав человек? По собственному своему произволу, произволению. Почему зол дьявол? По той же причине. Потому что и он имел свободную жизнь, и ему была дана власть или пребывать с Богом, или удалиться от благого. Гавриил ангел и всегда предстоит Богу. Сатана ангел и совершенно не спал из своего чина. И первое соблюло в горних произволения, и последнего не зринула свобода воли. И первый мог стать отступником, и последний мог не отпасть. Но одного спасла ненасытимая любовь к Богу, а другого сделала отверженным удаление от Бога, и это отчуждение от Бога есть зло». Я согласен абсолютно, как бы это ни дерзко звучало, с Василием Великим. Как же можно быть с ним не согласным? Поэтому, друзья, и вот Екатерина, я думаю, что, во-первых, ответ на ваш вопрос, что несмотря на то, что Бог устроил совершенство, это не означает пределы потолок развития, а в этом развитии Бог наделил и человека, и ангела свободной волей, и эта свободная воля выражается в выборе, и вот в данном случае ангел выбрал, некий ангел выбрал непослушание Богу, кстати, Адам с Евой выбрали непослушание Богу, то есть вот такая ситуация, и все здесь логично и понятно. Последний вопрос от Натальи. Приветствую вас, брат Денис. Скажите, пожалуйста, как быть, если после исповедания и покаяния сделала грех и прошу Бога прощения, легче не становится? На душе ужасная пустота. Мне кажется, что Бог меня не слышит. Служитель, которому я могла бы все рассказать далеко. У меня чуть ли не депрессия, я уже от этого устала. Можете подсказать, что делать? Почему Бог может не слышать, что нужно для уверенности в спасении? Заранее благодарю. Дорогая Наталья, мне вас очень жалко, и здесь вы допускаете очень серьезную ошибку, которую допускают очень многие люди. Это ошибка, которая заключается в том, что вы основываетесь на своих эмоциях. Здесь написано, вот вы пишете, что «мне не становится легче», «на душе ужасная пустота», «кажется, что Бог не слышит». Вот это все кажется, это все эмоции. Вот вы пишете, почему Бог может не слышать? Да не почему, Бог всегда слышит. Бог слышит всегда абсолютно всех. Ну вот почему Бог не слышит? Потому что вам так кажется. То есть это эмоциональное такое восприятие жизни. Мы должны воспринимать жизнь верою. Написано в Библии, если мы исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит. Я исповедую грехи лично Богу, или перед служителем, там, или как-то в молитве покаяния, неважно. Я верю, что я исповедовал, я верю слову, написано, он простит, не потому что мы как-то особо хорошо исповедовали, не потому что мы не ощущаем пустоты, не потому что у нас на сердце радость, а потому что он верен и праведен. Мы должны научиться жить верою. Веру, не эмоциями, не чувствами, не какого-то. Вы пишете, у меня ужасная пустота на сердце. Да, может быть, у вас пустота от того, что гемоглобин понижен. Кто его знает? То есть на самом деле чувство пустоты и чувство плохого настроения или еще чего-то, он может прийти от физиологических причин. Мы живем верою. Мы верим в Бога. Мы согрешили, мы покаялись, мы верим, что Бог прощает. Мы верим, что Бог нас никогда не оставит. Мы верим в Слово и так далее, и так далее. И это очень важно понимать, что вера, она противоположна чувствам. Это очень важно понимать. Вера и чувства, они несовместимы. Да, иногда бывает, человек покаялся, у него радость на сердце. Но есть радость на сердце, нет радости на сердце, не имеет значения. Имеет значение наша вера. Поэтому, дорогая Наталья, я прошу, ну, как сказать слово это, побуждая вас к тому, чтобы вам перестать обращать внимание на самого себя, больше доверять Слову Божию, больше доверять Богу. Нет служителей, помолились сами молитвы покаяния. Есть служители, побеседовали с ним. Радуйтесь тому, что Бог говорит то, что в Библии. И Библия – это твердое слово, оно не обманывает. И поэтому успокойтесь, и Бог вас обязательно будет слышать, и Он слышит вас всегда. И вот как раз это и есть обман сатаны. Вот он приучает нас к чувствам, а потом мы на чувствах живем. Не надо жить на чувствах. Что нужно для уверенности в спасении? Надо быть уверенным в Боге, в Его Слове. Вот это и есть уверенность. И уверенность, я еще раз скажу, она не проявляется на чувствах. То есть, вы знаете, вот человек уверен в спасении, только сидит и такой, вау, я уверен в спасении. Вот у меня такое чувство такой сильной уверенности. Нет. Уверенность в спасении – это уверенность в Божьем Слове, в обетованиях Божьих, что даже через «не хочу» я поступаю так, как говорит Бог, через свои трудности, эмоции, через какие-то сомнения я преодолеваю их верою и утверждаю истину самому себе, как и Иезекииль там пишет, и Давид пишет, когда унывает душа, скажу душе своей, что ты унываешь? Вот на Бога надо обращать внимание, да? То есть душа бывает унывает, даже у величайших пророков душа унывает, бывает у самых лучших людей, у христиан бывает душа унывает, бывает вот это вот чувство, как вы пишете, депрессия, но депрессия это вот сейчас такое популярное слово, не надо его так сильно там употреблять, ну уныние больше, да? У всех это бывает, сомнения какие-то, Павел пишет, внутри страхи, извне нападения, такое бывает, но все это мы преодолеваем силою возлюбившего нас, то есть верою в Бога мы все это преодолеваем, наступаем на все эти эмоции, на эти все разочарования, раздражения, на уныние наступаем и двигаемся вперед, и идем дальше, и таким образом мы проявляем свою уверенность в Боге. Друзья и Наталья, я вам скажу, что вот укрепляйте свою веру, именно веру, не эмоции, не чувства, укрепляйте свою веру, и пусть вас Бог благословит. Итак, я заканчиваю сегодняшний выпуск, он получился достаточно обширным и долгим. Надеюсь, вам было полезно. Присылайте свои вопросы на сайте denis-samarin.ru или по почте mail@denis-samarin.ru. Также напоминаю, что, пожалуйста, не пишите мне сообщения в Viber, WhatsApp, Telegram, там, мессенджеры, Facebook там, или еще что-нибудь. Мне очень сложно все это отвечать, поэтому лучше почта. Почта – самое лучшее средство связи. Если что-то действительно срочное, прям срочно, лучше позвоните. Позвоните, потому что вы пишете мне на мессенджеры, я ничего не могу вспомнить. Вот сколько таких случаев, вот пришло на мессенджер пришло сообщение, я буквально 5 минут отвлекся, хочу это сообщение прочитать, я уже не могу его найти. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь электронной почтой, в крайнем случае звоните. Все, пусть вас Бог благословит, до следующей нашей встречи, надеюсь, на следующей неделе. До свидания.